Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI и всех тех, кто смотрит сетевизор. Вот эта вот программа «Лихие 90-е» или «Время надежд», которая сейчас была проанонсирована, она идет в рамках еще более широких программ «Осторожная история». Напоминаю, что вот она сейчас и начинается, программа «Осторожная история». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
И Виталий Домарский.
Сегодня у нас очередная дата из 90-х годов.
Да,
она, по-моему, грустная.
Ну, она так. На этой неделе, 26 ноября 1998 года, вышел последний выпуск передачи. Я уж не помню, помнят ее сейчас или не помнят. «Час пик» была такая программа. Ее первым ведущим был Влад Листьев, который был застрелен 1 марта 1995 года. Поэтому мы сегодня поговорим о телевидении, о том, что произошло за эти годы. Ну, и не только о телевидении. Мне кажется, сейчас очень интересный процесс происходит. Появился новый фактор совершенно медийный за последние буквально несколько лет, как важный фактор – это интернет. И вот у нас сегодня два замечательных гостя, два эксперта и по телевидению, и по интернету. И сейчас Виталий Домарский их представит. И тему тоже, Виталий, назови.
Да, ну, тема у нас, собственно говоря, интернет и телевидение кто кого. Таким образом, мы историческую тему актуализируем присутствием интернета. А в гостях Марина Литвинова, создатель проекта Best Today. Правильно?
Политолог?
Best Today, пардон.
Ну, ты франкоязычный.
Плохой у меня английский. Извините, да.
Да, и, кстати, я хочу сразу сказать, Марина только что нам подарила свеженькую совершенно книжку под названием «20 семей», да?
«Власть семей».
«Власть семей». Ну, там про 20 семей, это про
наше... собственно говоря...
Про высшее руководство нашей страны, про их бизнес, да, бизнес-интересы. И если получится, мы, может быть, в одной из наших программ, да, Марина, эту книжку разыграем.
Да. Странах...
Знал бы, я принес свою книгу.
В странах у нас говорят, как у нас говорят, цивилизованных, обычно говорят о 200 семьях.
Да.
Все впереди.
Но Марина начала с 20.
Нет, вот, и второй, 50, значит, 10 50. На самом деле их в среднем 50.
И второй наш гость – это Олег
Максимович. Олег Максимович Попцов, я думаю, что особо его представлять не надо, но тем не менее.
Матерый телевизионщик, скажем так.
Президент Евразийской академии телевидения и радио. Вы на ТВ-центре, типа, у вас за вами остался какой-нибудь почетный?
Нет, я ушел. Я дал телевидению 14 лет, 7 там и 7 на другом. 7 на ВГТРК и почти 7 на ТВЦ. Итого 14 лет положил и ушел.
Сейчас мы узнаем, что телевидение отдало вам.
Это хорошо.
Итак, еще раз повторю, осторожная история. Наш канал связи с нами – это СМС плюс 7985-970-45-45. Вызван. Это аккаунт вызван на Твиттере. Угу. Кстати говоря, по поводу смс-ок есть сомнения, потому что у нас что-то такое все зависло.
Ну, попробуем.
Так что вы что-нибудь запустим, нам пришлите, да. А мы посмотрим, будем проверять, что у нас происходит с нашей техникой. Но что я вам должен еще сказать совершенно уже, так сказать, от техники.
Почти все то же самое, как с запуском булавы.
Там много чего. Булава, фобос и так далее.
Есть что вспомнить.
Есть что вспомнить, но что от техники точно не зависит, это выход книжки «Осторожная история», которая...
Долгожданный.
Долгожданный, да, прошлогодний. И мы вот два автора просто приглашаем, ну, в основном, наверное, москвичей, но если вдруг не москвичи захотят, пожалуйста, конечно, в рамках выставки, ярмарки, извините, «Нонфикшн», центральный в Центральном доме художника 4 числа в день выборов.
Да, мы предлагаем проголосовать ногами, в том смысле, что прийти на ЦДХ 4-го в
12
на презентацию нашей книги «Осторожная история». Мы будем оба с Виталием Домарским.
Самая реклама закончена.
Да.
Переходим к теме нашей сегодняшней программы. Совершенно, как обычно, у нас есть портрет Николая Троицкого. И поскольку это портретная галерея, это, так сказать, портрет портреты деятелей 90-х годов, то и личности 90-х годов, то одна из ярких таких личностей, это, безусловно, Влад Листьев, Николай Троицкий.
Владислав Листьев – один из родоначальников, отцов-основателей современного российского телевидения. Великий мастер, профессионал, он отличался бескрайним, харизматическим обаянием, которое обрекало его на всенародную популярность. И на всенародную скорбь после его злодейского убийства. Конечно, он не был демиургом-первопроходцем или телевизионным Колумбом, не стал изобретать велосипед, а использовал уже готовые формы, созданные на Западе. И «Час пик», и «Поле чудес» изначально были импортными продуктами. Но он наполнил их нашим отечественным содержанием. Как сейчас бы сказали, Листьев занимался модернизацией и инновациями. Только на деле, а не на словах. Вдыхал жизнь, запускал свежий воздух в затхлую атмосферу Останкино. Ремонтировал заржавелые, замшелые механизмы за кулисами голубого экрана. Начинал двигать технологические и административные реформы. Да только закончить их не успел. Кровавую точку поставила пуля киллера. Владислав Листьев погиб на посту. Он пытался не дать превратить ОРТ «Первый канал» в халявную рекламную кормушку для адептов бандитского капитализма. Хотел зарабатывать деньги согласно нормальным рыночным принципам. Листьев не был подвижником, безоглядным борцом и разоблачителем. Просто-напросто эффективным менеджером, в буквальном смысле. Но такие менеджеры мешали мародерам, присосавшимся к власти. Они и убились, как писал Достоевский, а потом помешали расследовать преступление, которое так и осталось без наказания. Листьева убили 90-е годы. Теперь же истек срок давности, эпоха переменилась, иных уж нет, а те в Лондонах, а от 90-х все власть имущие отреклись. Как будто в те годы отсиживались в подполье, они соучаствовали во всех безобразиях. Надеются, что у нас короткая память. Но суд истории неумолим. Их ждет забвение и позор. Зато легенда по имени Владислав Листьев надолго останется в памяти народа.
Ну, вот такой портрет в исполнении Николая Троицкого. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, уважаемые.
Так, извини, я вот просто скажу про такую цифру, может быть, не все знают, что, к огромному сожалению, это не только было в 90-е годы, но вот буквально на днях Павел Гусев, это главный редактор «Московского комсомольца», было обсуждение в общественной палате, и он привел такие цифры, что только за этот год, 2011 год, более 150 журналистов были избиты, покалечены или получили угрозу. К счастью, никто не был убит, но избиты, покалечены, получили угрозы более 150 журналистов. Так что вот эта история 90-х годов, она далеко не история, она продолжается. Мы знаем массу примеров этого.
Да, но я хочу вернуться вот к этому вопросу по поводу Николая Троицкого. Есть такая, безусловно, Николай говорит правильные ритуальные фразы о том, что там этих забудут, этих будут помнить. А будем ли помнить? Вот у меня какие-то большие сомнения, честно вам скажу, да, о том, что там я не расставляю знаки, да, плюс или минус, но такое количество, тем более людей там погибших, и не только в 90-е годы, как правильно сказал, нашей профессии, там, журналистов, да и не только нашей профессии, да. И вот мы все каждый раз клянемся, будем помнить. Наша власть клянется, что мы берем под личный контроль, что мы обязательно найдем этих сволочей, там, или какие-нибудь там слова употребляют более дипломатично.
По Кашину до сих пор нет результата.
Ну, Кашин только-только. С убийства Листьева уже полтора десятилетия прошло, и ничего. Холодов, да, если мы сейчас начнем все это, и ничего, да. Личный контроль не помогает раскрыть преступления, а наши клятвы о том, что мы что-то будем помнить, не означает, что мы помним. Ваше мнение, Марина.
Ну, как это не печально признавать, конечно, память человеческая не столь длинная, и люди забывают плохое, помнить плохое вообще тяжело, поэтому все уходит, и остается маленькая группа людей. Ну, вот посмотрите, кто приходит к Белому дому в августе, да, вот в этом году приходила очень небольшая группа людей, достаточно выглядящих печально, и это не потому, что как-то забыли, просто все уже живут в другой немножко стране и в другой ситуации, и остается это какая-то группа маргиналов, которые помнят о том, как это все было, кто там погиб. А люди уходят вперед, думают о будущем.
Марина, помните, несколько лет назад, по-моему, тоже было нападение.
Да.
На вас, да? Угу. Там избили, напали.
Меня два раза избивали.
Два раза избивали. Да. А по этим двум случаям удалось?
Нет. Но дело, дело закрывалось, когда там срок проходил процессуальный. Но закрывалось из-за отсутствия подозреваемого, как это обычно говорится. Вот, ну, это такое время. Мы живем в такое время.
Это 2000-е же годы, это совсем было несколько.
Ну, первый раз это было в 99-м, угу. Тоже накануне выборов парламентских тогда. Вот, а второй раз это было в 2005-м. Да, в 2005-м. Вот, ну, к сожалению, да, это как в случае с Кашиным и с другими журналистами, это заканчивается ничем.
Олег Максимович.
Ну, я хочу сказать, что, понимаете, ведь мы говорим, помнит или не помнит. Тот, кто хочет помнить, помнит. Тот, кто хочет забыть, забывает. Есть такой определенный, я бы сказал, определяющая формула, алгоритм. Пока я помню, я живу. Вот это мы должны понять, что как только мы что-то забываем, это начало нашего конца. Это касается любой ситуации. Касается ли это гибели Листьева, драматической. Касается ли это тех самых лихих 90-х. Касается ли это менее лихих, но не менее простых 2000-х годов. Понимаете, все устроено так. Вот одна из драматических страниц, которые мы затронули очень серьезную тему, когда следующее поколение власти делает все, чтобы забыли предыдущее.
Не просто забыли, а
перечеркнули его.
Перечеркивает,
понимаешь,
отторгает.
И это, в принципе, по этой формуле жили лихие 90-е, жили младореформаторы. Они были инициаторами этого. Это для меня было очень близко, я все время был там в центре событий, и у меня было очень много полемики и с Егором, и с Чубайсом, и с Нечаевым, там со всеми. И вот этот разговор, что уничтожить память, искоренить память о советском времени, она привела к трагедии. Я все время говорю, ребята, вот поймите, тот проклятый совок просуществовал более 70. Вас хватит на 10-12 лет. И когда они проиграли выборы, это было ровно 12 лет. Я помню, как Немцов Боря и там еще кто-то сказал, вообще ты сволочь, как же ты так угадал? Я не угадал, это было ясно. Одна из драматических моментов, ребят, которые занимались, они ничего не понимали в политике. Да, в экономике они разбирались, в политике нет. Вообще ничего не понимали. Это был ужас. И вот этот момент, он произошел. И теперь сегодня точно так же, как они вытирали ноги о советское прошлое, вытирают они их точно так же, один в один. Причем все то же самое. Один в один. И как вы не будете говорить, что мы сделали революцию, все спокойно слушают, да, конечно. Нет, мы революцию не делали. Нет, я говорю, вы сделали революцию. В 17-м году сказали, все, частной собственности нет. А что вы сказали? Государственной собственности нет. Вот и все. Все то же самое. И теперь смотрите, что произошло. Вот произошло то, что и должно было быть. И это, видеть все это очень больно, потому что всякие... Вы понимаете, мы никто не начало. Мы все продолжение. Вот это самое главное. Никто не начало. Мы все продолжение. А если ты продолжение, и у тебя нет эстафетного импульса, тебе бессмысленно бежать дистанцию. Бессмысленно. Проклиная прошлое, ты причеркиваешь будущее. Вот и все. Это закон. И я могу вам сказать, что вот это сейчас, вы заметили, в этой предвыборной кампании, это едва ли не главная тема. Ведь все значит, начинают говорить, что это как его коррупция в советское время. Значит, проституция в советское время, какой-то бред, понимаете? Росление маловечных еще тогда. Ну, Помешательство, помешательство. Это ведь что, чем, в чем заинтересован всегда приходящий к власти? Первое. У него должен быть шанс ругать предыдущую власть. Почему у него не получается? Ну, вы же знаете, какое наследство получил. Ну,
Путин до сих пор, по-моему, позавчера он встречался с руководством «Единой России» и опять напоминал, значит, из каких якобы руин он поднял страну.
У нас такая хорошая власть, что все дают повод.
Да, нет, ну, так устроена власть, любая, она где угодно, в Америке, здесь, это закон. Первое, что ты должен, значит, как говорят, как
валить в том анекдоте.
Нет, как в том анекдоте, что ты должен сделать?
Валить все на предшественника.
Ругать предшественника.
Валить все на предшественника.
Ну, а после... Продолжать ругать предшественника и так далее.
Ну, а когда мы будем ругать нынешнюю власть?
Ну, спустя, как я теперь понимаю, 20 лет.
Тема, а здесь-то сколько?
20 лет. И нет, сейчас Медведеву, говорят, называется... Я вот сейчас написал статью, она вчера была в «Литературке». Значит, она называется «Поступил в продажу запах власти, вход свободный». И понимаете, вот это все, что есть, то, что мы имеем, там уже называется 18, 20 лет. Спокойно совершенно. В окружении. 18-20 лет.
Почему только вход свободный? Я не понял.
А?
Почему только вход свободный?
Это демократизация. Свобода лучше, чем
демократия. Я когда слышу вот эти рассуждения кого-то там, если в окружении кто-то говорит о 18, о 20 годах, я всегда вспоминаю Виктора Степановича Черновырдина, который в таких случаях говорил, с планом у нас хорошо, с фактом хуже. С планом у них может быть как угодно хорошо. Марин, к вам вопрос уже. Давайте ближе к нашей теме. Да, вот смотрите. Ну, вот сейчас есть две реальности, да, есть телевизионная реальность, ну, у меня язык не поворачивается.
Значит, назвать
это выборами, я не знаю, нет слова, которое бы подходило, но тем не менее. Есть интернет-реальность, вот сейчас в этой политический сезон, скажем так. Каждый день, когда я открываю там Facebook или открываю какие-то другие ресурсы, я вижу, просто выносят этого Путина, этого Медведева. Эти ладушки, эти амфоры, эти бадминтоны. Бадминтоны лепят на ядерные, значит, ракеты. Просто интернет выносит их вперед ногами.
Олимпийские.
Все что угодно. В то время, да, Россия без Монсона пишет,
да,
сейчас.
Новое движение.
Россия без Монсона, да.
Россия без Монсона.
Это тот американец, которого
якобы освистали, да. Вот. А теперь ему на Facebook пишут русские, значит, болельщики российские, что, дорогой Монсон, мы не тебе свистели, извини, дорогой. И есть телевизионная реальность, где все хорошо, где Единая Россия, значит, крепит дружбу народов, открывает детские садики, строит дороги, мосты, аэропорты. Марин, вот этот разрыв, он сейчас увеличивается еще больше между интернет-реальностью и телереальностью?
Да, конечно, он, безусловно, увеличивается. Мне кажется, за счет одной простой вещи, что интернет-контент, то, что вы читаете сами в интернете, это для вас пишут не какие-то специальные интернет-люди, которые работают в каком-нибудь интернет-останке, а люди, с которыми вы сами общаетесь, вы с ними дружите, может быть, вы их и не знаете. То есть то, что вы читаете, это написано теми же самыми людьми, которые вокруг вас ходят
на
улице.
Это глаз народа?
Фактически, да, потому что телевидение все-таки создается профессионалами, людьми, которые выбрали телевизионную профессию, и которые идут, заканчивают специальные учебные заведения, идут работать операторами, редакторами и так далее, журналистами. А в интернете среда, которая более отзывчива на человеческое, на гражданское, на людское мнение, на настроение. И плюс она свободная и очень оперативно реагирует на события.
Моментально, фактически.
Но, Марин, вот у меня все время возникает такое сомнение, насколько реальна интернет-реальность. В том смысле, что насколько это перетекает в реальную жизнь. У меня передо мной пример самого, наверное, популярного сейчас человека, одного из самых популярных человек в интернете, Навального.
Навальный,
да. Навальный, если посмотреть интернет, президент страны вообще, да, там по рейтингу. Но, как говорят социологи, когда его перевели из виртуального мира в реальный, да, то
меньше
он там...
Меньше процента.
Меньше процента, да. То есть, вот...
Не является ли это каким-то гетто таким маленьким, которое там варится в своем соку?
Интернет для другого, на самом деле. Интернет у нас в стране, и причем это достаточно редкая ситуация, ее нету ни в Америке, скажем так, ни в Европе, я специально это выясняла. В нашей стране интернет это такое место, где вырабатываются, как я говорю, смыслы, где вырабатываются идеи, где вырабатываются вот отношения к чему-либо. Одно время телевидение этим занималось. Оно занимало эту нишу, когда вот было НТВ свободное, да, когда было много аналитических программ. И сам,
да, когда была ВГТРК.
Ну, ВГТРК, да, может, да, быть,
простите,
да, еще.
Да, простите, да. Оно вообще об этом заговорило. Да, НТВ есть, появилось потом.
То есть там создавались смыслы.
Там, конечно, появился, да, формат аналитических программ. Да,
ну,
помните,
о чем вы говорите?
То есть вот он был очень популярным. Что там происходило? Там как раз вырабатывались интерпретации, смыслы. Главные люди там получали, как к чему относиться. Как этот плохой, этот хороший.
Что называется,
да?
Пища для размышлений.
Да, пища для размышлений. Сейчас это место занимает интернет. И понятно, что люди, которые там сидят, они, конечно, не пойдут на выборы в своем большинстве, к сожалению, пока. Ну, в этом сезоне, что называется. Но там действительно вырабатывается вот это... смыслы, то, как к чему надо относиться. И, безусловно, это транслируется дальше. То есть, мне кажется, что вот интернет именно этим...
Ну, вот смотрите, Олег Максимович, я вот сейчас дам интересные данные. Буквально вчера в ЦИОМ привел свежие данные. Они очень интересные. Значит, интернет-СМИ оказались единственными СМИ в стране, доверие к которым растет. Вот такие свежие данные, что за последние три года степень доверия к интернет-СМИ выросла с 27 до 35%, в то время как доверие к центральному телевидению падает, местному падает, печатным СМИ падает, региональным СМИ падает, к радиостанциям падает и так далее. Вот не кажется ли вам, что Марина в этом смысле права, и интернет стал тем местом, где рождаются смыслы и где есть правда, условно говоря. А телевидение из-за цензуры и пропаганды эту роль теряет.
Ну, я думаю, что...
Олег Васильевич, только я вас предупрежду, я вас перебью на...
Мы начнем, а потом будет небольшой перерыв. Да, и мы вернемся.
Значит, я могу вам сказать, что у меня к интернету особое отношение. Значит, я не могу сказать, что...
Как у Путина.
Да нет, простите, я не могу сказать, что я как Медведев. Могу сказать, что я газет не читаю, я не смотрю телерадио, не слушаю, я смотрю интернет. Ну, это дело нашего президента. Приятно, когда у нас есть такой президент, который любит тяжелый рок. И это все, значит, мы имеем уникальную вещь. Но вопрос заключается, что такое интернет? Интернет – это средство коммуникации. Надо всегда это прекрасно понимать. В интернете нет... такого понятия, как журналистика. Если вы начинаете читать материалы, которые идут в интернете...
Ну, там же есть интернет-СМИ.
Ну, подождите, там есть интернет-СМИ.
А где есть журналисты?
Спасибо, подчеркиваю. Интернет-СМИ. Подчеркиваю. Так я это и хочу вам сказать, что вот давайте мы пойдем, что такое интернет.
Вот на этом вопросе, что такое интернет,
мы прервемся и вернемся.
А через несколько минут вы начнете отвечать на него.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Приветствую еще раз нашу телевизионную радийную аудиторию, тех, кто смотрит сетевизор, программа «Осторожная история» с ведущими Владимиром Рыжковым,
Виталием Дымарским
и с нашими гостями Мариной Литвинович и Олегом Максимовичем Попцовым. И мы остановились на вопросе, который сам себе задал Олег Максимович.
Вот
а что такое интернет?
Да, вот я хочу
что
сказать.
Такое Олег Максимович?
Прекрасно. Вы смотрите Навального, вы его читаете, но вдруг вы там щелкаете кнопкой, и дальше идет сайт с... относительно педофилов. И вот то, что интернет наряду с очень позитивными вещами имеет в параллель помойку, это, конечно, ужасно. Я хочу вам сказать, что ведь что такое интернет? Вот мы сейчас спокойно говорим. Я, вот моя мечта, как президент Евразийской международной академии, провести фестиваль интернета. Почему? Потому что на интернете есть блестящие сайты. То есть супер. Если вы берете там сайты художников, это можно развести руками и так далее, и так далее. Но очень важно интернет заразить интеллектуальным масштабом. Это сверхважно, учитывая, что доходят массы. Массы должны интеллектуально заряжаться, помимо того, что получать
почему
информацию.
Почему доверие к помойке растет?
Сейчас,
вот если это помойка.
Сейчас я тебе скажу.
Доверие-то почему?
Я растет? Сейчас скажу тебе.
А к телевидению падает?
Спокойно. Интернет – это толпа.
Так.
Толпа. И человек, который из толпы, он говорит, я толпе доверяю, чем я буду доверять вон тем. Правильно. Но мы с тобой говорим, и ты, я с тобой абсолютно согласен, мы сравниваем, к сожалению, развивающий интернет
да.
с деградирующим телевидением.
Вот,
вот в чем
вот
проблема.
Об этом речь. Об этом
и
речь.
Это, от этого никто не уйдет. Есть ли на телевидении прекрасный? Есть. Но с точки зрения интеллектуального начала... Телевидение деградирует.
Но то, что и, о чем говорила Марина...
Да, и если мы говорим, и телевидение повинно в том, что мы произошла подмена героя нашего времени, даже произошла подмена элиты, вместо той великой элиты, на которой, молились как на богов, появились, простите меня, сверхбогатые негодяи, которые вытолкнули, заняли это место, и примеры для подражания. И это в громадной степени вина телевидения, понимаете? И вот от того, чтобы, вы понимаете, когда для того, чтобы, как говорится, оттолкнуть это и где-то окунуться в какую-то другую, там, выйти оттуда, господи, ну да, там, конечно, не все, но все-таки я могу высказаться, и меня услышат, а здесь ты где? Условно говоря, рабочий на телевидении. Где учитель на телевидении? Где врач на телевидении? Где крестьяне? Их нет.
Есть сериалы про врачей и крестьян. Я их не смотрю, но я вижу заставки, какие-то там интерны или что-то.
Наш партнер Суперджоб, портал Суперджоб, провел очередной для нас опрос, и достаточно репрезентативный, мы каждый раз это напоминаем. Сейчас Тихон Дзитко нам расскажет о результатах этого опроса.
Информации, из какого источника вы больше доверяете? Скорее телевидению или скорее интернету вы верите больше? Большинство опрошенных порталом Суперджоб всемирной сети доверяет больше, 78%. Как, например, главный бухгалтер из города Тимашевск. Она выбирает интернет, поскольку это возможность узнать разные мнения по интересующим вопросам. В современном телевидении информации нет, только развлечения. Так комментирует свой вариант ответа мастер по работе с клиентами из Санкт-Петербурга. В интернете информацию можно проверить в нескольких источниках, в то время как по телевидению везде одно и то же показывают. Это ответ молодой девушки, жительницы Волгодонска. Ну и еще пара комментариев. Только интернету телевидение транслирует лишь, что устраивает кого-то другого. Но это может не устроить тебя. Там нет такого выбора, как в интернете. Выбор можно понимать как свободу слова. Это системный администратор из Ярославля. Ну а старший инженер из Москвы категоричен. Выбросил телевизор. Вот его отношение к современному российскому телевидению. Впрочем, есть и те, кто телевидение по-прежнему доверяет 22% опрошенных. В интернете много идиотов, которые сами придумывают сенсации. На ТВ они более ответственно пичкают народ информацией, комментирует выбор ответа менеджер по продаже автозапчастей из Самары. На участник опроса из того же города специалист по снабжению пишет, интернет – это мусор, который попал во всемирную паутину. Узнать бы, кто паучок.
Ну, вот так. Ваши комментарии удивляют вас такие цифры? Они даже более жесткие, чем вот у ВЦИОМа. Намного
нет,
более жесткие.
Я хочу, ты знаешь, как говорится, это прийти на кладбище и сказать, у кладбища есть перспективы? Нет. Вот это вот. Поэтому вот я могу тебе сказать, что проблема телевидения, которая стоит и которая требует немедленного решения, но не по пути создания попечительских советов, всю эту хинею, которую там депутаты, господин Шлегель там хреновина несется. Нет. Совершенно о другом. Нужно повысить требования к телевидению и сказать, выдай на гора, и
может
хватит.
Может быть, еще и свободы больше?
И свободу. То есть, без этого вообще ничего не может быть. Вот мы смотрите, вот сегодня 70%, я отвечаю за свои слова, 70% выпуски – это информационные сюжеты, связанные с деятельностью Медведева, и с деятельностью 70%. Нас
это
отучили.
Мы прям вернулись к Леониду Ильичу Брежневу.
Да, да.
Там тоже, наверное, процентов 70
было. Для Леонида Ильича, милый мой, было в 400 раз меньше, чем что вы говорите. Там Игорь Горбачев. О чем вы говорите?
А голосов больше.
Понимаете? Так вот я хочу вам сказать, что вот что происходит. И что получается, что народ... обязывают смотреть на жизнь глазами двух персон. А народ хочет смотреть на жизнь, он видит другую жизнь. Я выслушиваю сообщение о повышении пенсий в 2,5 раза. У меня жена, получается, у нее, как она была, так и есть. Я не знаю, в каком мире они увеличиваются 2,5? Или это проходит...
Кто эти пенсионеры, да?
Мимо нас, понимаете, вот эти вещи. И вот, и самое главное, это чрезвычайно опасно. И власть тем самым вытворяет с телевидения, губит себя. И народ никогда не будет доверять телевидению, которое не говорит. Я вспоминаю свою первую встречу, когда я стал в ГДРК. Значит, это было, ну, не буду сейчас вдаваться, как это было все сложно. Но я прихожу к Ельцину и говорю, понимаете, есть смысл создать народное телевидение.
Как вы сказали? Народное телевидение. Правильно. Очень правильно. А что это такое?
Но это возможно, говорить, когда руководство страны проводит открытую политику.
Открытая политика? Это как? Когда власть все знает о своем народе, а народ все знает о своей власти. Это наша политика. Понимаете? Вот это начиналось. Вот эта политика существовала где-то 8 месяцев. А потом власть сказала. Кто это вам сказал, что народ должен все знать о власти? Власть без тайны – это не власть. И понимаете, вот то, что мы сейчас имеем, это самое ужасное. Потому что это вот эти стандарты, они уничтожают власть. И власть этого не понимает. Они уничтожают ее. Понимаете, и власть. И когда там в Нижнем Новгороде говорят, нет, надо спросить разрешение у Путина, согласен ли он с карикатурами на себя. Понимаете? А вот Ельцин...
А Де Голь, Виталий, помнится, говорит, я с удовольствием, говорит, каждый день открываю французские газеты и смотрю на себя карикатуры. Это мне поднимает настроение на весь день.
Нет, и дальше эта история, она имеет продолжение. Я с детских лет увлекался Де Голем, это был мой любимый герой,
да,
который в 14 лет сказал, что я буду президентом Франции. Но дело не в этом. Он вызывает, это Пьер. Вы обратили внимание, что пропали карикатуры?
Да, 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 да.
Это прекрасный господин, масса народ уважает. Нет, Пьер. Народ начинает меня забывать. Вот все.
Марина.
Да, я просто хочу сказать, чем закончится вот этот кризис телевизионный, да? Я думаю, что он совершенно очевидно, чем закончится.
Все выбросят телевизор, как тот
запрошенный из Самары. Все будет по-другому. Смотрите, в чем есть проблема? Что если вы, например, создаете сейчас свой телеканал, то вас никто не пустит, вам не дадут частоту. Да?
Ну, дождь набирает обороты.
Да, соответственно, что будет дальше происходить? Благодаря развитию интернета телеканалы будут создаваться частные, маленькие, разные, очень-очень разные. Да, выходить они будут в интернете. И благодаря тому, что идет два очень хороших направления развития. Первое – это развитие широкополосного доступа, то есть увеличивается скорость доступа к интернету. Она становится очень быстрой. То есть большие пакеты информации, в том числе видео, можно будет передавать.
На большом экране можно смотреть.
И плюс развиваются вот эти устройства мобильные, которые люди носят с собой. Это и iPad, и iPhone, и так далее,
Сетевизор, в котором мы
это
сейчас
все
идем.
Что угодно, да. Конечно. Вот эти процессы идут стремительно. Они позволят любому человеку выбирать телеканал, который не будет нуждаться в получении частоты, потому что сейчас же власть, она вот сидит и контролирует частоту, да, и не дает никому, да?
А там, пожалуйста.
Никому это не нужно будет скоро просто, да? И то телевидение, которое идет через вот этот странный предмет, который у меня тоже дома, в принципе, отсутствует, да? Вот, в
общем-то, отсутствует у вас, да, телевизор?
Ну, у меня дети только смотрят на DVD мультики, а телеканал...
А мы с Домарским смотрим футбол.
Марин, а вот у меня такой вопрос. Вот эта замена, это из-за плохого качества телевидения, которое не дает того, чего от него ждут, или это объективный технологический, прогресс, в смысле, что там, как это у нас был, железный конь пришел на смену деревенской лошадки, да? Так, по-моему, да?
Я думаю, что это два процесса, которые идут одновременно, и здесь просто то, что кризис идет на телевидении обычном, который мы видим в телевизоре, извините за тавтологию, просто ускоряет процесс, да, посмотрите, сейчас...
Технически еще это, конечно,
сейчас,
да?
Вот Игорь Яковенко, например, да, создает некий аналог вот такого общественного телевидения. В интернете. Конечно, потому что это дешево. Это дешевле, чем создать телеканал такой, настоящий, да, но настоящий с ним меряется, местом, где вы выходите.
Но это опять, это все-таки, как я понимаю, что телевидение в интернете, это, в основном, говорящие головы.
Вы
же там не делаете шоу.
Почему? Абсолютно все то же самое. Это же... место, через которое вы будете вещать, через интернет.
Мы пережили период, когда, вы помните, появилось телевидение, сказали, все, кино можно забрать.
Ну да, да. Да.
Получилось это? Нет.
Уничтожили. Кино вышло на новый уровень.
Да.
Изобразительность.
Нет, я все прекрасно тебя понимаю. Но телевидение сначала подставило плечо. Потому что кино шло к разорению, и оно дало заработать киношника, а не зарабатывать на телевидении. Но телевидение не сумело совладеть в целом, в громадной степени, с настоящим кино. Она вышла на американский стандарт, на конвейер, и то, что мы сегодня имеем, то мы имеем. Есть кино, есть телевизионное кино. Но телевидение осталось. Уничтожить ли интернет-телевидение? Нет. Но очень важно, чтобы интернет и вот это, телевидение даже заинтересованы, сделал революцию на телевидении. Не телевидение,
заставил,
революцию.
Заставил телевидение.
Да.
Что это значит?
Да, а это значит, что доступ информации должен... Простите, у меня насморк, я просто так...
Ну, я вот сейчас вижу, что, например, из Сирии, что, там же нет телеканалов, да, там вот снимают люди на мобильный телефон, выкладывают в Ютьюбе, и это мы смотрим. Это вы это имеете в виду?
Нет, я хочу сказать, все, что пришло в Египте, в Сирии, в Ливии,
да,
будет иметь резонанс и заставит, поставит перед властью, любой властью, в любой стране, в Европе, что делать с интернетом. Потому что этот момент вне контроля и выброс любой информации будет играть опрокидывающим. Вот ты только сейчас сказал, что происходит в интернете, как относится к тендему. Понимаешь? Не блестяще.
Туши свет, как говорят.
Да, туши свет. Совершенно правильно.
Туши свет.
И пока-пока Дмитрий Анатольевич в это не погружается. Он смотрит только то, что ему хочется.
Да нет, вот вчера он где-то уже заявил, что у нас что-то, я тут смотрю, тут что такое пишут, что пора бы уже дубинкой по голове. Он уже...
все.
Он вчера высказался про дубинку по голове.
Вот все.
Видимо, по пальцам, которые на клавиатуре.
Вот это следствие. Поэтому заражение интернета какими-то позитивными началами очень важно. Потому что интернет – это развитие, это будущее. От этого никуда не уйдешь. Оно может нравиться, оно может не нравится. Но это будущее. И вы как-то встроитесь в него, а не ходите, не говорите «геть». Нет. Или, как говорят, тогда
«йо». Понятно, что сейчас будут попытки ввести некую там цензуру ограничить.
Нет, теперь уже говорят, позвольте, нет. Интернет – это СМИ. Это вот, кто говорит?
Попытка есть, да.
Это говорит власть.
Власть, смотрите, сначала они напугались оранжевой революцией на Украине, после чего нам начали запрещать выходить на улицы. Да, а вдруг выйдут и не выйдут.
Как сказал Грызлов, улица не место для митингов и демонстраций. Да.
Ну, правильно. Дума не для дискуссии.
А вдруг мы выйдем на улицы и не уйдем оттуда, да, пока власть не сменится. Значит, теперь Ливия, скорее, Египет, Тунис, социальные сети. Да? Значит, все кинулись защищать нас.
Вот такие страшилки, так периодически.
Конечно,
вытаскивается страшилка, говорит.
Марина, вот еще одно событие.
Конечно, Марина.
Событие, которое произошло на минувшей неделе, я считаю, историческое на самом деле, что Россия вышла на первое место в Европе по числу пользователей интернета. 51 миллион человек.
По абсолютному количеству.
Тем не менее, цифра гигантская, 51 миллион. То есть мы обошли немцев. Вот. И это растет очень быстро, продолжает расти. Мой вопрос такой, из двух частей. Первое. Означает ли это, что еще 2-3 года и интернет задавит все, и телевидение, и газеты, и радио? И второй вопрос в этой связи. А вообще вот эту гигантскую уже махину можно как-то остановить, если даже кто-то там в Кремле или вокруг захочет этого? Кто-то захочет.
Это вот последствия общения в интернете.
Да, конечно. Да. Так, Марин, вот это вообще имеет значение, массовость, или это не так важно?
Смотрите, вот по прогнозу Фонда общественного мнения, который делает ежегодные такие исследования интернет в России, они очень неплохо сделаны на профессиональном уровне, и они прогнозируют, что к 2013 году примерно интернетом в России будет пользоваться порядка 80% населения. населения. Это очень много.
2 года осталось.
Это, да, во-первых, осталось мало. Во-вторых, это очень большое количество населения. Но понятно, что все будут пользоваться по-разному, как и сейчас. Кому-то просто нужна электронная почта, кому-то нужны сайты про спорт, кому-то нужно мультики смотреть,
что-то
кому-то
купить,
торренты. Да.
Ну, а кому-то и порнуха.
Ну, естественно. Ну, интернет хорош тем, что там все есть. Вот. А ваш второй вопрос... Можно ли эту махину остановить? Нет, чисто теоретически можно. Технические способы есть. Перекрыть, например, весь внешний трафик. То есть перекрыть для российских пользователей доступ к иностранным сайтам, которые
вроде
размещены.
Вроде как Лукашенко это пытается делать.
Да,
там,
это технически
возможно.
Или вот перекрывать ресурсы избирательно, типа ЖЖ или Фейсбука или Твиттера, да, там те какие-то вот конкретно, которых, про которые они понимают, что это очаги возможной опасности, возможной самоорганизации граждан, да, самоорганизации, или перекрывать просто трафик. Но это, конечно, технически достаточно сложно, весь трафик перекрывать, поэтому проще перекрыть 2, 3, 4, 5 ресурсов основных. Да? А еще проще, просто вот как сейчас это происходит при Медведеве, в том числе происходило, это точечные репрессии против конкретных людей, которые что-то написали.
Я сейчас скажу одну криминальную фразу.
Да.
Что меня беспокоит? Это меня беспокоит серьезно. Что интернет может побудить к созданию подполья.
Ты уж подполье, если все видно.
Подожди. Ты меня не понял. Подполье в другом смысле. Да. Значит, ибо подполье будет всегда пользоваться максимальной информацией. Подполье повседневной жизни. Вот мы
это
говорим...
В смысле, уход от повседневной
жизни. Хочу... Бегство
да,
от реальной жизни.
Не от реальной жизни, а для того, чтобы сделать взрыв. Вот я хочу тебе сказать, что почему в 90-м году произошло то, что произошло. Потому что, когда мы объявили демократические свободы, учитывая, что наши демократы в основном были в политике абсолютно непрофессиональны, они считали, что свобода – это их, собственно, все. Это наше дело. Они ошиблись. Свобода – это среда обитания. И ею пользуются все. И лучше всех свободы воспользовался криминал. Моментально. Он был блестяще организован, он был в подполье, он вышел на поверхность и воспользовался свободой. И мы с вами не заметили, как ровно через 2 года, так сказать, в шлейфе абсолютно каждой партии максимальный криминал. В абсолютно каждой партии. Вот этот момент...
Сейчас по-другому, что ли?
Нет, сейчас не по-другому, сейчас я вам хочу сказать. Же. А вы как хотите. Если зачатие произошло, оно развивается. Что вы хотите? Да, это так. Так вот, я могу вам сказать, что вот эти моменты, я вам говорю, на что будут ссылаться, когда будут гнобить.
Это понятно.
Понятно?
Педофилы, порнуха, криминал, террористы. Уже об этом говорят.
Я не уверен, что у нас работает интернет, потому что смс-ки точно не работают. Но давайте попробуем запустить голосование. Ну, нет, так нет. Да, так да. Голосование у нас такое.
Кнопка есть, посмотрим.
Кнопка есть, да. Вопрос к вам.
Слушайте.
Значит, так, рикошет. На ваш взгляд, интернет помогает скорее выпустить пар или реально мобилизовать общество? Если вы считаете, что это такое выпускание пара...
Ну, есть такие точки зрения, Мария.
Да. Конечно, да. Что это 600, то у вас телефон московский 660-06-64. Если вы считаете, что интернет – это ресурс для реальной мобилизации общества, ваш телефон московский же 660-06-65. Пробуем запустить голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Что-то пошло, как ни странно.
Голосуйте.
Да, итак, 660-06-64 вы набираете, если вы считаете, что интернет – это выпускание пара, и 660-06-65 вы набираете, если интернет – это ресурс для мобилизации общества.
Ну, Марин, насколько оправданы опасения Олега Максимовича, что вот интернет может стать таким вот как бы отрицательным таким вот
взрывным
началом для консолидации радикалов, террористов, бандитов, жуликов всяких и так далее.
Понимаете,
есть признаки. Вот сейчас 51 миллион у нас уже.
Это интернет такая вещь, которую что хочешь, кто хочет, там может объединяться, обмениваться информацией. Конечно, даже сейчас существуют экстремистские разные группы, фашистские группы, которые там создают сайты, обмениваются информацией. Но, извините, та же самая Манежка, да? Люди вышли, футбольные фанаты, сначала на Кронштадтский бульвар, а потом
там социальные
Манежку.
Сети сыграли роль?
Нет, они... Я изучала...
Я не считаю, что это было...
Два сайта фанатских группировок. Угу. Да, у них там есть свои форумы, на которых они проводят все время. Они там договорились, самоорганизовались. Угу. Собственно, это и вывело людей на Манежку. Понятно, что по этому делу осудили совершенно не тех людей, которым к этому не имеет никакого отношения. Вот. Поэтому, конечно, интернет – это... Это инструмент, и может воспользоваться и хороший человек, и плохой. И любой человек...
Все зависит от того, что вы туда нальете. Стакан там, вы, хотите кипяток, конечно, хотите вино, хотите водку, хотите яд. Что тут? Последняя возможность проголосовать. Интернет – это выпускание пара 660-06-64, или интернет – это мобилизация общества 660-06-65. Голосование еще идет, у нас еще 5-10 секунд у вас есть, чтобы набрать тот номер, который вы хотите набрать. Теперь уже время, еще 2 секунды я подожду, теперь время истекло.
Однозначно.
Останавливаю, да. Все-таки народ не больше считает, что это мобилизация общества.
74%.
Ресурс 73,6, если быть точным. 26,4 не верят в сообщающие сосуды, да, между интернетом и реальной жизнью. Прокомментируете?
Согласны?
Я считаю,
а за кого бы вы? Ну, собственно, Олег Васильевич об этом и сказал.
Я проголосовал бы, конечно, за вот те 74%.
И мы видим примеры.
Да, почему? Потому что это очень серьезно.
Несмотря на то, что вот эти вот проценты не переходят сейчас.
Надо прекрасно понимать. Вопросы заключаются, вот они есть, во что это превратится. И власть беспокоит. Она не думает сейчас об этом. Она уже думает.
Были же уже атаки на ЖЖ,
да, и
на оппозиционные
сайты,
и поправки обсуждаются в закон.
Не зря же руководство Яндекса периодически ходит в Кремль.
Нет, я хочу сказать, что да, это, ну, вы видите, что эта атака происходит, так сказать, властных структур во всем мире.
Ну нет, не во всем. Вот только что была встреча в Лондоне, там все-таки британцы, американцы отбили попытку ввести какое-то регулирование.
Ну, это на первом этапе. Первый шум-то подняли по интернету американцы, не надо, мы это прекрасно знаем, когда все документы были вскрыты, шум начался там, и это совершенно ясно, что это они первые подняли, пошла волна после этого. Потом об этом заговорила и Меркель, что есть проблемы. Проблемы
но
есть.
Пока это все-таки остается свободной достаточно.
Хотя, конечно, и поэтому это подпитка общества. А мы его будем рассматривать как разрушение. Это подпитка общества. Вот это надо воспользоваться этим.
Вот этим определением Олега Максимовича Попцова мы завершим сегодняшнюю нашу программу. Была программа «Осторожная история». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, Марина Литвинович, Олег Попцов.
Спасибо вам большое.
Еще раз всех приглашаем 4 декабря в 12.15.
Садыхан на нашу книжку «Осторожная история».
Естественно, совершенно. Надо не на выборы идти, а на книжку.
Конечно.
Проголосовать мозгами.
Проголосовать через неделю.
Лихие 90-е или время надежд.